Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о духовном укладе ведического общества – ашрамах. В прошлой программе мы говорили о брахмачари-ашраме или периоде ученичества. Брахмачари-ашрам закладывает основу всей духовной жизни человека. Это подобно тому, что когда мы строим дом, то мы должны в первую очередь позаботиться об его основе или фундаменте. От того, насколько полноценно человек проходит брахмачари-ашрам, зависит судьба не только самого человека, но и с его общества. Из ученичества человек переходит во взрослую жизнь. И следующая ступень духовного развития – это грихастха-ашрам, жизнь семейного человека. О том, как быть счастливой семейной жизнью, беседу читает Начана Чарандас и ведущий нашей программы Куатбай Таджимуратов.
Семейная жизнь, она поддерживает всю структуру материального общества. Если вы хотите увидеть высший стандарт для человека, который он имеет, посмотрите именно на его семью, это и будет стандарт его, это он его самых высших критериев. Мы должны честно признать, что мы не способны брать ответственность полную за свою семейную жизнь, за воспитание детей. Мы сами не знаем, какие наши дети вырастут. Вот это вожделение, видите, если я его не буду контролировать в семье, что произойдет? Оно выйдет за пределы семьи. Чистые отношения, платонические отношения, они вновь скрепляют, освежают наши чувства. Это самая центральная тема в духовной культуре – мужчина и женщина.
Дорогой Чайтанья Чандра, мы говорили с вами уже о брахмачари-ашраме, и следующая ступень духовного развития – это грихастха-ашрам, когда молодой человек, который обучался в доме духовного учителя в течение 25 лет, формировавший характер, взгляды на жизнь, он может принять ответственность семейной жизни. Что означает грихастха-ашрам? Что должен научиться грихастха-ашраме человек, чтобы перейти в следующую ступень?
Это очень большая тема, что касается грихастха-ашрама. Практически это вся наша сознательная жизнь. Жизнь семейного человека. Большинство людей живут в семье. Мы рождаемся в семье, сестры, братья, отец, мать, затем мы подрастаем, у нас есть желание создать свою семью. И так это продолжается всегда. Мы хотим иметь близкое окружение. Поэтому грихастха-ашрам, он как бы считается самой главной ашрамой. Если мы проживем правильно вот этот период жизни, то жизнь может быть успешна полностью. Если неправильно, то жизнь будет прожита зря. Итак, если брахмачари ашрам – это подготовка. Ну, как мы скажем, ашрам – это место, где я практикую духовную жизнь. Это какое-то чистое место. Скажем, семья, например. Вы же хотите принести в семью самые чистые моральные ценности, потому что там есть дети. Самую лучшую пищу, самое лучшее воспитание, самое лучшее образование, лучшую профессию, ну, все самое-самое лучшее. То есть вы хотите создать ашрам на самом деле. То есть такое чистое место, где вы контролируете себя в присутствии детей, не говорите плохо, меньше ругаетесь, может быть, вы не курите на виду, если вы хотите их сделать некурящими. То есть семья – это считается самое лучшее место. Если вы хотите увидеть высший стандарт для человека, который он имеет, посмотрите именно на его семью, это и будет стандарт его, эталон его самых высших критериев. Как он живет в семейной жизни. Если в доме у него чисто, есть какая-то культура и воспитание, и атмосфера прекрасная, то понятно, что человек находится в определенном сознании высоком. Потому что держать семью на высоком уровне сознания трудно из-за того, что дети, они еще не обучены в невежестве, из-за того, что могут быть конфликты в семье, разногласия с близкими людьми. И вот решать все эти проблемы могут только очень реализованные, сильно одохотворенные люди. Если человек не имеет вот такого уровня, такого статуса, то он не готов принять грихастха-ашрам. Что же произойдет с человеком, если он принимает семейную жизнь и не готов к ней? Ну, это опасная вещь. Мы можем привести массу примеров из современной жизни. Огромное количество примеров. Но мы проследим тот путь, который описывают веды. Что происходит? Куда вообще направлена цивилизация такого порядка, когда люди, не имеют достаточно духовной квалификации, принимают ответственность за жену, за детей, или, скажем, за государство иногда. Даже быть отцом-матерью, это может быть греховно. то иногда мы можем принять такую ответственность, а всю жизнь потом добывать деньги неправильным путем для поддержания семьи. То есть просто это статус греха, может быть. И если человек не обучился контролировать свои чувства брахмачарьяшрами, принимая семейный образ жизни, то он не сможет соблюдать принципы чистоты со своей супругой. Он будет чрезмерно заниматься сексом. Чрезмерно. Чрезмерно означает, что дети начнут привлекаться этой стороной жизни родителей. Потому что они также будут что-то замечать и видеть иногда. Это будет распространяться, другими словами. Затем в Ведах говорится, что вы никогда не удовлетворите женщину любовным желанием. Так же, как огонь никогда не удовлетворяется дровами. Если вы вкладываете больше сексуальной энергии, она еще больше не удовлетворяется. Это подобно тому, как какое-то место чешется. Вы думаете, сейчас я его почешу, и это пройдет. Но наоборот, вы чешете, и какое-то временное облегчение, и зуд усиливается. Нужно еще больше чесать, еще больше, и в конце концов кожа разрывается, инфекция. Ну вот такой пример. Поэтому вот это вожделение, видите, если я его не буду контролировать в семье, что произойдет? Оно выйдет за пределы семьи. Ну как, если я в стакан лью воду больше, больше, что он? Переливается через край, понятно, что куда-то еще. И то есть тогда есть такая тенденция, что у мужа или жены есть кто-то еще. На стороне выясняется, к годам 35, к 40 годам выясняется, что оказывается есть двойная жизнь у него или у нее. Нередкий пример. Это пример того, как вожделение, оно вдруг выходит неконтролируемо за пределы уже семьи. И тут это уже наблюдают уже дети, родственники, муж и жена. Это уже вызывает конфликт, переоценка ценностей. И иногда говорит, я жить не могу, не хочу жить и так дальше. Меня обманывали всю жизнь. То есть тут переоценка жизни. И в конце концов, вожделение, оно остается. Оно все равно остается. И что же дальше? Если мы утверждаем культуру, где есть жена, муж, и есть также любовники, любовницы, как в западном мире, в принципе, это узаконено каким-то негласным образом. Все знают об этом. Что же дальше? Какой следующий шаг? Веды говорят, следующий шаг, человек привлекается не противоположным полом, а однополыми существами. Значит, вожделение поднимается еще выше, видите, доза. То есть его уже интересует мужчину не женщина, а другой мужчина. Как в западном мире браки узаконены между мужчинами. Видите? Вот пример. Это пример того, что вожделение достигает уже такого предела странного. Кто-то очень удивится, как такое вообще возможно. Но это факт. Веды говорят, вожделение, которое усиливается, оно меняет законы вокруг человека. Меняет представление о жизни. То, что плохо, становится хорошим. То, что хорошее, становится плохим. И что же дальше, если даже это узаконить? Скажем, хорошо, делайте, что хотите. Женитесь на ком хотите и устраивайте, пожалуйста, кама, свободу, вы свободны. Но что же будет дальше? Какой следующий шаг? Следующий шаг. Есть тоже примеры в обществе. Но это страшная тема очень. Ганнибализм.
Что это такое?
Это означает, что один человек поедает другого человека. Когда-то я был в Петербурге, и там искали этого человека, Ганнибала. Он убивал одну женщину в месяц и съедал ее. Ну, он насиловал ее, убивал и съедал. Вот. И психологи, они пытаются понять, люди, ученые пытаются понять этот феномен, откуда причина такой, такого развития. Откуда берутся такие люди? Что происходит? Почему? Почва? Причины? Где эти причины? И вот веды говорят, это не что иное, как вожделение, поэтому необходим ашрам. Семейные традиции. Нужно даже знать, как в семье правильно регулировать свои отношения близкие, мужа и жены. Это самая центральная тема в духовной культуре. Мужчина и женщина.
Определенные рамки, которые будут сдерживать
рамки разума.
Это вожделение. Рамки разума.
Иногда в какой-то культуре это становится чрезмерно фанатично. Например, женщина одевает паранджу. То есть иногда это чрезмерно. Вот от этого женщина хотят освободиться. Мы не хотим в парандже ходить, правильно? Это одна сторона. Другая сторона – давать полную свободу женщине. Эмансипация – это другая крайность. А вот нужен разум, нужны правильные отношения. Веды объясняют, что брахмачари, человек, который еще не женат, он должен увидеть, что есть душа. Не просто мужчина и женщина, а что и то, и другое имеет одинаковую духовную природу. Научиться общаться вот с этой стороной живых существ. Это значит уважение, почтение, вот это контролирует камму. То есть между мужем и женой также должны быть почтительные, уважительные отношения, дружеские и не, фамильярные, не только фамильярные, там может, могут быть также фамильярные между мужем и женой, дружеские, но есть определенная граница, когда фамильярность переходит через эту границу, становится пренебрежением, оскорблением. То есть начинаются слишком большие ссоры или даже надругательства друг над другом, обиды сильные. То есть это вот результат этих фамильярных отношений, которые просто сближают как вожделение, каму сближают. Поэтому если каму регулировать, вот эта культура, то вот этот разрушительный фактор, ссор, обид, вот то, что семейная жизнь так иногда разрушает нашу жизнь, она уменьшается меньше, 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 меньше. Вот туда должна быть направлена наша цивилизация. На уменьшение вот этих негативных качеств. Сейчас сколько семей, сколько жизней? Найдите хоть одну полностью удовлетворенную семейную пару, семью. Очень сложно найти. Очень трудно. Потому что люди забыли вот это искусство взаимоотношений, духовных взаимоотношений. То есть утрачен брамачари ашрам. Угу. Вот это начальное воспитание.
Если человек не прошел хорошую школу брамачари ашрама, то можно сказать, что семейная жизнь или ответственность за семью, за детей, человек просто не будет способен взять на себя. И как в современном мире, насколько применимы эти принципы ведической культуры, четыре ступени духовного развития в современном обществе? Возможно это?
Большей частью мы должны честно признать, что мы не способны брать ответственность полную за свою семейную жизнь, за воспитание детей. Мы сами не знаем, какие наши дети вырастут чаще всего. То есть означает, что мы не способны планировать, не способны ставить какие-то цели, достигать их. Но что происходит? Если я чувствую эту неспособность, несостоятельность свою, скажем, я обзавелся семьей, но я чувствую, что вот у меня не хватает этих качеств и знаний, то разумный человек, он будет учиться прямо грехасхашами. Вот-вот, мы к этому хотим призвать. То есть мы должны научиться брамачари сейчас, на любом этапе жизни. Пусть у нас уже есть семья или какие-то неудачи, и мы должны знать, что можем поправить свою жизнь очень существенно. Особенно, если вы чувствуете, что она идет к развалу, к распаду, как бы разрушается наша жизнь, может быть, семейная, то очень важно понять, что брамачари, отношения, чистые отношения, платонические отношения, они вновь скрепляют, освежают наши чувства. Как? Вожделение – это огонь. И вот я кладу руку в огонь. Я должен знать, что будут ожоги. Но если я не знал об этом, я положил руку прямо в огонь, то боль скажет мне об этом. Выдерни руку из огня. Прекрати это, останови это. Прежде всего нужно остановить сексуальную жизнь активную и подумать, как жить дальше. То есть снова стать брамачарием на какое-то время, пока не прояснится все в голове. Муж и жена, не прекращая этих отношений, пытаются решить, что делать дальше, почему, в чем причины конфликтов. Они не найдут, потому что их рука в огне. В поисках они будут чувствовать все равно, страдания не уменьшаются. Какое бы решение ни принимали, страдания не уменьшаются. Но сначала оторви руку от огня, от источника страданий. И затем принимайте какие-то решения. Ну, то есть эти отношения нужно очистить, освежить между близкими людьми. Требуется очищение. Итак, семейные люди, они также могут учиться. Поэтому это уж не такая большая проблема, как кажется. Хотя многое мы, конечно, утратили с течением времени. У нас может быть мало времени для учебы. Сейчас нужно работать, зарабатывать деньги. Дети просят есть. Но мы должны знать, что у нас другого выхода нет, как обучаться этой науке, как бы совместно уже с семейной жизнью, как иногда, знаете, ликбез. Но человек и работает, уже взрослый, а все еще и ходит там, вечерняя школа какая-то, он повышает свое образование. Вот он находит такие условия, такую возможность. Так что у нас тоже есть возможность изучать Священное Писание и практиковать духовную жизнь.
Чайтанья Чандра Прабху, вы сказали, что брамачари или воздержание, оно должно продолжаться также в семейной жизни. Также другая сторона незаконного секса или чрезмерного занятия сексом приводит к физическому истощению. Человек теряет творческие возможности и ухудшает свое здоровье. Это описано в многих-многих йога-сутрах. Не могли бы более подробно об этом рассказать?
Когда речь идет о контроле сексуального желания, то у человека немедленно возникнет вопрос, зачем его контролировать? Потому что это приносит какое-то приятное чувство. Это самое привлекательное чувство, которое у нас есть. Почему мы должны его контролировать? Есть ли какая-то замена этому? Как бы сам подход контроля не совсем полный еще ответ. Да, контролировать нужно, это не полный ответ. Потому что если мы контролируем то, что неизменно хочет вырваться наружу, То есть невозможно добиться постоянного успеха в этом. Когда-то рано или поздно, говорится, это все равно вырвется наружу, как вот взять бешеных лошадей и держать сумасшедших. И пока у вас есть силы, вы, может быть, это и будете держать, но малейшие ваши неосторожности не вырвутся. Также это не означает, что мы контролируем вожделение, находясь под таким давлением внутренних желаний постоянно. Это мы сойдем с ума через какое-то время. Психологи говорят, что это шизофрения просто. Поэтому тут нужно, это не полный ответ. Полный ответ – контролировать для того, чтобы занять эту энергию более позитивным и на более высоком уровне. Сделать ее тоньше, позитивнее, сильнее. То есть творческий потенциал усилить. Итак, это творческий потенциал, культура, красота, искусство, наука, вот эти все достижения, и так держатся на вот этой сексуальной энергии. Да. Но это уже культивируется в форме культуры. Мы, например, красиво одеваться. Как женщины красиво одеваются, красиво украшаются. Ну, это тоже кама. Но если вы знаете, как правильно одеваться, вы будете красивы, и в то же время вы будете контролировать каму мужчин. То есть держать ее в таком русле разума. Например, брат и сестра играют, у них нет такой сильной камы проявленной, как между обычным мужчиной и женщиной, верно же? Или мать и сын играют. Любят друг друга, обнимают друг друга. Кама проявляется по-другому, видите? Более, это уровень культуры иной, мы говорим. То есть любовь более чиста здесь. Она проявляется по-другому. Как человек любит, скажем, сестру? Он может подарить подарок какой-то, сказать приятные слова, пошутить с ней, посмеяться. Все этого достаточно. И также большей частью человек должен уметь правильно говорить, правильно одеваться. Вот культура. Большей частью учиться вот этим вещам. Тогда эта кама, она не будет требовать давить на человека. Он не будет чувствовать какого-то недостатка. Но поскольку сейчас как бы уровень культуры, речи, культуры ума и поступков не очень духовный, то человек постоянно будет чувствовать давление сексуального грубого желания, поскольку оно не трансформируется у него в эти тонкие культурные вещи. Как, например, нам же нравится слушать хороших рассказчиков. Кто-то рассказывает, ему дух захватывает, и воображение, так, таланты какие-то они со сцены выступают. И в это время нас никакая кама не мучает в этот момент. Никакие желания не мучают нас. Видите, мы как бы освобождаемся от этого. Или мы с ним сядем, будем повторять Хари Кришна мантру, скажем, вот брамачари учатся этой медитации. То же самое, они заметят, что камы нет. У вас есть кама, сядьте, начните повторять. Трансцендентный звук, мантра. Вы видите, что камы нет, через полчаса нет камы. А где кама? А просто вам хочется что-то танцевать, нарисовать, рассказать. Вот видите, она трансформируется в что-то положительное. Но можно вложить, и это принесет пользу какую-то. То есть речь идет о том, чтобы контролировать, для того, чтобы ее улучшить, трансформировать это как чувство. Очистить, то есть как бы ее. Вот это кама в прему. То есть ее можно как бы видеть в диапазоне развития. От низших форм до самых высших проявлений форм любви, чистой любви. Поэтому очищенная кама – это очень ценная вещь. Очищенная от эгоистического желания удовлетворить именно свои чувства. И когда творческий потенциал, значит, что я хочу что-то сделать для других, показать это для других. Вот в этом разница еще есть. Что просто контролировать каму невозможно. Нет такой энергии, которая могла бы контролировать каму в этом мире.
Нужно уметь перенаправить или сублимировать.
Правильное применение как бы найти ее. То есть это культура. Просто культура.
Четыре ступени духовного развития, цель обуздать эту каму, всепожирающего врага человечества. Не замечаете ли вы в современном обществе тенденцию нежелания контролировать, а наоборот давать выход? И мы можем видеть, как эта кама, она проявляется в желании в извращенных формах.
Сейчас в мире можно выделить две тенденции в целом. Если мы говорим о духовной жизни, то две. Есть одна тенденция, которая развивается на основе камы, вот в сторону именно ганнибализма, насилия. И есть тенденция, которая развивается к премии. То есть благодаря тому, что существует духовная наука, и целые общества, которые тяжело трудятся в этом направлении, обучение, образование духовного, воспитание, самовоспитание. Поэтому вот эти две тенденции, это хорошо, что они есть. Если была бы только одна тенденция, с чем мы ее сравнили? Было бы трудно. Но есть две тенденции. Как и деградация элементы видим глубокие, так же есть элементы духовного прогресса сейчас. Сейчас это как бы ступень также имеет место, и она развивается хорошо. И мы как бы выступаем вот со стороны вот духовного развития. Когда люди думают, что мы так отрицаем материальную жизнь. Нет. Материальные и духовные должны быть вместе. Мы против того, что материальная жизнь отрывается от духовной. И также против духовной жизни отрывать от материального развития. Иначе тогда не будет поддержки, как бы подтверждений опыта. Если я живу в пещере просто, на бедренной повязке, то как же я смогу подтвердить, что эта жизнь лучше для современного человека? Поэтому я должен убедить. Должен применить это, основываясь на материальном прогрессе, также показать, что это лучше для материального существования, для семьи, для работы, для интеллекта человека, для его чувств и так далее. Поэтому мы говорим варна ашрама. Варна – это профессия, материальные обязанности, и ашрама – духовный уклад. Они вместе, видите, варна, шрама, дхарма, они вместе. Их объединяет дхарма, обязанности становятся нашими. И вот семейная жизнь, она наиболее важный момент, потому что она центральный ашрам. Вот в этой структуре главное, основное, что он поддерживает всю структуру материального общества. То есть семейный человек, он работает больше всего, зарабатывает деньги, это его интерес, воспитание, образование, наука, все остальное, это все интерес этого ашрама.
Большинство из нас всю жизнь проводит в семье. От того, как складывается наша семейная жизнь, зависит успех всей нашей деятельности и наш духовный прогресс. Но семейная жизнь отнюдь не последняя ступень духовного прогресса в ведическом обществе. Из семейной жизни человек переходит в следующий ашрам, ванапрасха ашрам. О том, что представляет собой эта ступень духовного развития, мы расскажем в одной из ближайших программ. Оставайтесь с нами. До свидания. До новых встреч.